Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок». И мы сегодня с вами побеседуем о теории шлаков и теории очистки от шлаков. И я, с вашего разрешения, буду много раз повторять в сегодняшней передаче о том, что сегодняшняя передача, она посвящена анализу, медицинскому анализу этой теории, критическому взгляду и убеждению людей, насколько эта теория вредит все-таки системе сохранения здоровья, насколько она ей не помогает. Дело в том, что эта теория шлаков, она прослеживается практически во всех так называемых системах парамедицинских, нетрадиционных, которые мы сегодня можем с вами обозревать или наблюдать. Практически все, что не относится к традиционной медицине, с той или иной степенью чистоты, обращается именно вот к такому, казалось бы, понятному для человека понятию, как шлаки. И когда что-то для простого человека непонятно, и человек, занимающийся вопросами околомедицинского, скажем так, лечения, не связанного с классической медициной, старается в чем-то убедить человека, он сразу же к этой теории шлаков обращается, и, как мне кажется, эта теория, она на самом деле завладела умами огромного количества людей. К сожалению, нет современной статистики, но по статистике пятилетней давности в одной из центральных газет нашей страны были опубликованы данные, что около 70% людей с той или иной частотой, кто-то больше, кто-то меньше, слышали, знают или верят в теорию шлаков, и чуть меньший процент, но этой теорию закладывают и в основу своего здорового образа жизни. С точки зрения вот этой теории шлаков, я еще раз повторяюсь, я буду иногда цитаты этой теории выдавать и комментарии критические, поэтому прошу вас, если так возможно, не запутаться в том, что наша передача не посвящена ни в коем случае пропаганде этой теории шлаков и рациональному объяснению, а обратному взгляду. Обоснованием этой передачи считаю важный момент. Дело в том, что о шлаках много написано, много читается в огромном количестве брошюр, газет, а вот критического отношения не хватает. В лучшем случае врачи отмахиваются от, собственно, этой теории, говоря, что это недоразумение, но не посвящают рациональному объяснению вот именно этой теории как таковой. Безусловно, вот у разных авторов, у разных специалистов есть некоторые нюансы по пониманию, по ведению людей со шлаками, но вместе с тем есть достаточно много общего, и на самом деле эти представления, они достаточно близки у разных специалистов. Ну, я предлагаю начать с определения. Вот именно шлаки организма, существует ли где-то действительно выделенное, узаконенное, юридическое, медицинское или научное представление в отношении вот именно шлаков организма, под которыми понимают популярная литература, литература парамедицинская, околомедицинская, как конечные продукты обмена веществ. На самом деле, вот обзор литературы, достаточно активный поиск показывает, что ни один юридический документ, ни одно серьезное издание, ни научное издание, ни медицинское издание, ни философское издание не имеет формулировки вот понятия шлаков в организме. Оно отсутствует как таковое, хотя, еще раз повторюсь, им оперирует огромное количество людей по сути своей. Если же мы посмотрим в толковый словарь Ожегова, то значение слова «шлаки» означает твердый осадок, образующийся после выплавки металла из руды, а также сжигания угля. То есть, собственно, этот термин, он имеет чисто техническое значение, связанная с металлургией и с определенными производственными компонентами, и ни разу, по сути своей, в научной литературе или в литературе, обсуждающей эту проблему, не было согласованного понятия специалистов о шлаках. Поэтому сам по себе термин очень спорен, он нигде не описан, не написан, и как основа даже вот этих медицинских рассуждений он вызывает большое количество нареканий и, собственно, не имеет права на как толкование на самом деле. Хотя выражение «шлаки организма» все признают, даже специалисты, которые эту теорию шлаков изучают и проповедуют, это не научное слово, оно прижилось, собственно, в обиходе таких нетрадиционных методов оздоровления. И несмотря на то, что есть указания в некоторых ссылках вот таких околомедицинских исследований о том, что в медицинской практике это используется, в научных статьях прописано, могу с уверенностью заявить, ни в одной научной статье этого термина нет. А то, что в медицинской практике этот термин нередко используют рядом ряд врачей, то это, к сожалению, ситуация, которая противоречит медицинской практике, медицинской этике, по сути своей, использование термина, который в медицине не стандартизирован и в медицине не применим по всем существующим аспектам и законам. Теория шлаков, она базируется в первую очередь на понимании, откуда берутся шлаки организма. Если прочитать ряд литературных ссылок, ряд литературных исследований, опять же, вот этих теорий шлаков, то можно там вычитать, что вещества, из которых образуются шлаки в организме человека, они могут быть как экзогенного, эндогенного происхождения, то есть внешнего или внутреннего, и по сути своей они могут находиться везде, в воздухе, пище и в воде, как утверждают эти специалисты, и к ним относятся общая группа так называемых токсических веществ, как таковых, имеющих ряд физических и химических свойств. И основная ситуация связана с тем, что эти вещества, опять же в кавычках, они накапливаются в клетках, в межклеточном пространстве и в ряде как таковых органов и систем, ну, в первую очередь в печени, в почках, в коже и в легких, как утверждают специалисты. Причем во всей теории шлаков, как правило, содержится физиологическое обоснование того, что шлаки в норме должны выходить, они почему-то не выходят, и здесь начинаются ссылки на ситуацию, связанную с недостаточностью работы печени, с недостаточностью работы почек, с недостаточностью работы кожи, с недостаточным работой легких, и это, собственно, является основой для накопления шлаков. В наших передачах мы неоднократно с вами разбирали те или иные физиологические, анатомические аспекты в отношении четырех основных выделительных систем организма. Это я уже обращаюсь к элементам критики этой теории. Ну, во-первых, что касается печени, как органа, вокруг которого содержится огромное количество спекуляций, именно спекуляций, связанных с тем, что печень почему-то по тем или иным причинам может не справляться со своими функциями, со своими организмами, это приводит к накоплению шлаков в печени. С медицинской точки зрения совершенно четко известно, это отражение точки классической медицины, основанной на исследованиях, что у печени вообще есть пятикратный резерв функции, как минимум, и этот пятикратный резерв функции, он нарушается только тогда, когда у человека развивается цирроз печени. И в медицинской практике совершенно четко есть доказательства и подтверждение того, что функция печени нарушается только при этом заболевании, и тогда накапливается ряд веществ, которые должны в норме печенью выводиться, но к шлакам они никакого отношения не имеют. Речь идет о ситуации, связанной с нарушением обмена белка, жиров, углеводов, ситуации накопления билирубина, когда человек желтеет. И это основной принципиальный момент, когда врачи действительно с помощью лабораторных методов диагностики и обследования могут сказать, функция печени нарушена, функция печени не нарушена. и, соответственно, поставить диагноз, попытаться выявить причину и начать ее лечить. Это один из принципиальных таких критических моментов дискуссии между классической медициной и теорией шлаков. К сожалению, теория шлаков, она спекулятивна. Она не содержит под собой диагностических тестов. Она базируется на субъективных ощущениях как исследователя, так и пациента. И, соответственно, точность диагноза, она близка к нулю, когда вот такой штамп специалиста, занимающегося чисткой шлаков, о том, что у вас зашлакованная печень, подходит чуть ли не каждому человеку, который обратился к этому специалисту, и с удовольствием этот человек получает такой очень деформированный, даже не диагноз, а заключение, который не дает рационального смысла в рамках понимания, а что за заболевание, с чем оно связано, какова его стадия и что нужно, собственно, для этого состояния делать. Поэтому в отношении печени те спекуляции, которые существуют, они могут быть очень легко развеяны по одной простой причине. Человек может сдать биохимический анализ крови из вены, и в соответствии с этим анализом можно выявить, у него нарушена функция печени или не нарушена. Если она не нарушена, если у него нормальный билирубин, нормальные трансаминазы и другие показатели, то все спекуляции по поводу зашлакованности печени, они сродни паранормальным фантазиям, каким-то человеком, не имеющим права собственного существования. Что касается почек, действительно, мы с вами в ряде передач разбирали патологию почек и определенное время уделяли пониманию анатомии, физиологии почек, что действительно почки, они фильтруют практически более 100 литров крови, из этой крови формируется моча первичная, потом уже, собственно, вторичная моча, и моча является продуктом, собственно, фильтрации водорастворимых веществ, которые в организме не должны накапливаться, они выходят. Что касается почек, дело в том, что это достаточно мощный функционирующий орган с очень сложной системой регуляции, но он действительно может нарушаться, и также, как и по аналогии с печенью, человек может проверить функцию своих почек. То есть он может сдать общий анализ мочи, и он может сдать кровь из вены на такой показатель, как креатинин. Это белок, продукт белкового обмена, молекулярное определенное вещество, которое задерживается в крови при том, что почка начинает работать несколько хуже, развивается нарушение ее функции, то есть развивается почечная недостаточность. И в этой ситуации действительно ставится определенный диагноз с определенными характеристиками почечной недостаточности, человеку подбираются методы лечения. Но методами лечения почек являются, если действительно формируется почечная недостаточность, то на определенной стадии лекарства, на определенной стадии это так называемая искусственная почка. И спросите любого человека, если вы такого знаете, у которого, собственно, искусственная почка проводится, это аппарат так называемой искусственной почки гемодиализа, когда человек должен один раз, два раза в неделю проходить вот такую, если можно сказать, чистку искусственной почкой. Что ему может дать вот эта система чисток? Да ничего она ему не может дать, и все эксперименты по поводу чисток почек, они заканчиваются, к сожалению, очень драматично, ускорением необходимости процессов, в общем-то, проведения этих вещей. Второй момент, который я хотел бы подчеркнуть еще в отношении почек, образование камней в почках и шлаки – это вещи крайне такие же различные, как, если образно говорить, земля и небо. То, что относят камни в почках к шлакам – это полное недоразумение. В передаче, посвященной мочекаменной болезни, мы с вами говорили, что камни в почках образуются из кристаллов различного состава. Они имеют определенную наследственную предрасположенность, определенный характер питания, но к шлакам никакого отношения не имеет эта ситуация, и что это достаточно принципиально важно. Что касается кожи, ну, в отношении кожи спекуляции, как правило, меньше по сравнению с шлаками в печени и шлаками в почках, хотя и здесь большинство кожных заболеваний специалисты, которые занимаются теорией шлаков, пытаются объяснить, что вот то, что на коже происходит, это зашлакованность, Ну, это полное недоразумение, мягко говоря. Никакой ситуации, связанной со шлаками и с изменениями на коже, нигде в медицине не описано и не проговорено. Большинство заболеваний кожи, как показывает медицинская практика, есть проявление аллергической реакции. Аллергическая реакция – это наследственная предрасположенность к измененным иммунным реакциям на внешние раздражители. То есть человек, допустим, съел помидоры, но иммунитет эти помидоры не принимает. Я говорю очень грубо. У него развивается аллергическая реакция в силу неприятия составных веществ помидора и выбрасывается ряд веществ, известных в медицине, в частности гистамин, и на коже появляется сыпь. И основной процесс лечения аллергической реакции является отказ от продуктов, вызывающих аллергии, и, собственно, прием противоаллергических препаратов как таковых. Других средств какой-либо очистки или еще чего-то нет. Хотя в аллергической реакции достаточно часто участвуют так называемые стрессовые реакции. У человека на фоне стресса, переживания нередко аллергические реакции протекают активнее, тяжелее. И когда человек успокаивается, у него аллергические реакции протекают мягче или протекают вообще, собственно, как правило, не возникают. А теория шлаков, она, давая человеку такие ложные представления, успокаивающие его, она действительно может дать такой психологический компонент. Иногда действительно в дискуссии врачи или специалисты говорят, ну что плохого, допустим, теория шлаков есть, она дает человеку какой-то психологический покой, с точки зрения успокаивает его, она объясняет, может быть, ряд непонятных медицинских терминов, она ближе к человеку, и этим, в общем-то, она вносит определенную пользу. Ну, это было бы все неплохо, если бы, к сожалению, эта теория не приводила к тому, что у человека диагноз ставится очень поздно, он не получает эффективного лечения и попадает к врачам уже с запущенными заболеваниями, не получая вообще какого-то достаточного на самом важном начальном этапе заболевания аспекта помощи, и это приводит, к сожалению, к трагическим последствиям. Но если же у человека нет страшных заболеваний, то, как правило, теория шлаков, она, собственно, проходит мимо каких-то негативных последствий, но из-за общественного такого, может быть, распространения, она, конечно, очень тяжело влияет на принятие вот таких медицинских систем. Ведь, по сути своей, вот эта дискуссия, плохо или хорошо теория шлаков, нужна она или не нужна, она ведь отражает ситуацию как таковой линии, когда достаточно сложно заниматься своим здоровьем, сдавая анализы, достаточно сложно ходить к врачу, понимая, что совершенно четко, что система здравоохранения у нас, она несовершенна, что она требует развития, она требует улучшения, и вот спекуляции вот на этом несовершенстве, преподнося вот эту теорию шлаков, она, конечно же, не решает эти вопросы сохранения здоровья. Вот что самое печальное вот в этой ситуации. Как бы теория шлаков могла заменить классическую медицину, могла бы как-то облегчить состояние человека, дать ему физическую составляющую. Этого она, к сожалению, не дает, и поэтому требует все-таки критики, требует того, чтобы она не применялась в рамках ведения человека. Ну, с точки зрения кожи, лечебные мероприятия, которые приводят специалисты теории шлаков, к счастью, они не такие агрессивные, как, скажем, чистка печени или чистка почек, которые могут сами по себе нанести вред. Если у человека, допустим, камни в желчном пузыре или камни в почках, то это может вообще спровоцировать развитие острого воспалительного процесса в соответствующих органах. Но вместе с тем, вот та теория по лечению, по приему трав, иногда, к сожалению, при заболеваниях кожи и порой токсических, она тоже может дать определенные негативные последствия. Что касается очистки через легких и зашлакованности легких, ну, в этой ситуации, как мне кажется, тоже легкие не так часто затрагиваются системами чисток, и, как правило, они все-таки оставляются этим специалистами шлаков в покое по одной простой причине, что вот почистить легкие системы, совершенно понятно, что они слишком уж достаточно громоздкий, сложный и непонятный человеку, хотя есть большое количество попыток применить те или иные дыхательные аспекты дыхательной гимнастики. Собственно, в этих дыхательных гимнастиках нет ничего плохого, когда они применяются в рамках вот такой комплексной медицины у людей, страдающих теми или иными дыхательными заболеваниями, у людей, страдающих невротическими заболеваниями, неврозами, функциональными заболеваниями. Но, к сожалению, дыхательные гимнастики, которые вплетаются вот в систему очистки организма, они уводят человека от реального понимания заболевания, что это бронхит, пневмония, туберкулез или бронхиальная астма или другие состояния. Человек, к сожалению, не разбирается и пытается справиться с этим средствами, которые не влияют на причину и на течение заболевания. Второй очень принципиальный момент, который необходимо отметить, разбирая теорию шлаков и теорию чисток от шлаков, которая требует порицания, разбирательства, это момент так называемого описания зашлакованности организма. Вот эта составляющая теории шлаков, она вообще никакой критике не подвержена, и, к сожалению, настолько она всеобъемлюще, спекулятивно и безобразно, что даже иногда трудно подобрать слова для того, чтобы правильно сформулировать вот то безобразие, которое творится, когда описывают так называемые признаки зашлакованности организма. Ну, исходя из первого пункта самих шлаков и осаждения этих шлаков в организме, надеюсь, мы с вами понимаем, что шлаков как таковых не существует. Первый момент, а второй момент, если возникает у человека недостаточность органов, почек или печени, то это можно проверить простыми медицинскими средствами, анализами, биохимическими тестами, которые все покажут. Дело в том, что к признакам зашлакованности организма достаточно часто причисляют, во-первых, самые распространенные заболевания, которые, естественно, дают возможность собрать огромное количество слушателей, огромное количество, может быть, завербовать приверженцев этих теорий. Причем здесь, как правило, срабатывает первая система, описывающая синдром хронической усталости или невроза, чем, собственно, страдает чуть ли не, наверное, каждый первый человек при современном темпе жизни. Ну, вот в одном из, допустим, изданий читаем, что к признакам зашлакованности организма является усталость, утомляемость, раздражительность, головная боль, аллергические реакции, повышение температуры, поражение слизистых, носа и кожи, поражение внутренних органов, гастрит, колит, язвенная болезнь, стенокардия, инфаркт миокарда. Это я читаю, опять же, выдержку из этой теории шлаков, и хочу сказать, что это все с точки зрения медицины полное недоразумение. Если разобрать все эти болезни, которые причисляются к зашлакованности организма, то у них есть совершенно четкая своя причина. Современная медицина четко знает, что гастрит и язвенная болезнь – это следствие инфекции. Есть такой микроб Helicobacter pylori. Стенокардия, инфаркт миокарда – это признаки атеросклероза сосудов, питающих сердце. Атеросклероз является следствием отложения холестерина в стенках сосудов. Холестерин является следствием неправильного питания. И сам по себе процесс атеросклероза во многом является еще и наследственным, генетическим, связанным с повышением давления, с гипертонической болезнью. И, соответственно, для того, чтобы избежать этих заболеваний, не нужно заниматься чистками от шлаков, а при гастрите, язвенной болезни, нужно избавиться от инфекции, нужно пролечить геликобактерную инфекцию. Для лечения стенокардии, инфаркта нужно принимать сосудорасширяющие препараты или прибегать к мерам, когда в сосуды устанавливаются специальные стенты, расширяющие ее. Ну и самое печальное, что, к сожалению, к признакам зашлакованности организма причисляют злокачественные опухоли. Спекуляция идет на том, что действительно современная медицина не до конца знает, откуда берется те или иные злокачественные опухоли, раки как таковые. Хотя современная медицина, она не беспомощна. Гастроэнтерологи совершенно четко знают, что, скажем, рак желудка на 70% связан с хроническим гастритом, с той же самой инфекцией. Если гастрит не пролечить, инфекцию не убрать, то есть риск развития онкологического заболевания. Не у всех, к счастью, но у подавляющего большинства людей. И никакие шлаки, и никакие особенности там, борьбы с этими шлаками никакой роли на самом деле не играют. А что получается в знаменателе? Человек не проводит диагностику гастрита, не делает фиброгастроскопию, не лечит, собственно, причину этого гастрита, а занимается элементами диеты или какой-то психологической спекуляцией вокруг шлаков, конечно, все это происходит не сразу. Конечно же, процесс формирования опухоли занимает десятилетия, но человек долгое время пребывает в определенном положительном каком-то ощущении того, что да, вот он занимается собственным здоровьем, да, у него вот какое-то самочувствие хорошее, тем более, что теории шлаков, как правило, они включают в себя ряд таких рациональных моментов. Допустим, диета. Ни в одной из этих теорий по лечению шлаков нет практически такого раздела. Не может, чтобы не содержался раздел по поводу питания. Питание, как правило, предлагается рациональное: побольше овощей, поменьше мяса, поменьше жирных продуктов. Режим питания, режим физической нагрузки, движение, гимнастика. И, безусловно, на фоне этих вещей и диеты, и гимнастика, и психологического покоя, когда увлеченный человек с горящими глазами, я имею в виду про проповедников, говорящих о шлаках, рассказывает о том, что вы увидите эти шлаки, у вас все будет хорошо, естественно, на фоне этого психологического убеждения создается психологический микроклимат, который поддерживает человека эмоционально. Ну, если это не вредит здоровью, если это не лежит, скажем так, или не покрывает медленный процесс формирования опухоли, то это все психологически, наверное, комфортно. Но если у человека есть какое-то серьезное хроническое заболевание, то, уверяю вас, все эти элементы носят только вспомогательные значения и не могут, собственно, человеку дать серьезной маломальской надежды на то, чтобы можно было процесс остановить, не зная, как его основную эту причину. И это очень важно и принципиально. Спрятаться за теорией шлаков может быть психологически удобней, но это неэффективно. Почему и занимает все-таки время для критики и занимает время для порицания этой ситуации. Третий момент, который бросается в глаза при изучении вот теории шлаков и теории их формирования, это, конечно же, методы очищения организма от шлаков. Это составляющая также настолько порочна и безосновательна, что диву даешься, насколько люди иногда не знают банальных вопросов анатомии, физиологии, которые преподаются даже не в медицинском институте, а преподаются в общеобразовательной школе в рамках понимания вообще, как можно представить себе, собственно, чистку того или иного как такового органа. Но для примера, наиболее любимая специалистами, занимающими теорией шлаков, чистка печени. Ну, что такое печень, представляют все практически, зная, что это плотный орган, паренхиматозный как таковой, содержащие достаточно сложную структуру, это уже добавляю от себя, зная элементы физиологии, гистологии. Даже суперсовременные лаборатории, компьютеры и всевозможные методы очистки крови и системы так называемой экстракорпоральной, то есть вне организменной детоксикации, не способны очистить печень даже на уровне суперультраструктурных технологических вещей. По одной простой причине, что это невозможно. С точки зрения анатомии, физиологии, плотную клетку, как ее очистить. Изменить обмен веществ печени тоже невозможно. Все системы очищения, которые существуют в медицине, так называемой экстракорпоральной коррекции, они изменяют процессы только уже выделившихся веществ в кровь. То, что применяется в народе, очистка печени, так называемая, это в медицине имеет совершенно другое название. Это тюбаж, так называемый. То есть, что бы ни рассказывали вам системы очистки печени, когда добавляется минеральная вода, лимонный сок, там, отвар изюма, сорбит и самые разные другие добавления, Иногда просто, ну, вот как-то смешно это все читать. 5 частей моркови, 10 частей лука или еще чего-то там. Откуда это взяли? Это все из области вот просто взяли, придумали и предложили как таковое. Вот эти все отвары, смеси. И вот это все, вот все эти вещи, которые именуются в системе очистки шлаков, очистка печени, это есть тюбаш, это по сути своей медицинские меры, направленные на стимуляцию сокращения желчного пузыря. Желчный пузырь – это орган полый, который располагается под печенью, он собирает через желчные протоки желчь, оттекающую от печени, и, собственно, выделяет ее при поступлении пищи в кишку, в 12-перстную кишку. То есть эти мероприятия, да, они способны простимулировать работу желчного пузыря. Дело в том, что подавляющее большинство женщин страдают нарушением моторики желчного пузыря из-за неправильного питания, стрессов, сидячего образа жизни, развивается так называемая гипомоторная сниженная функция желчного пузыря. И женщины испытывают чувство тяжести, дискомфорта в правом подреберье. Это желчный пузырь не может активно или уже активно сократиться в ответ на присутствие и в ответ на стимуляцию пищи. И в медицине применяются и тюбаш, и травы, но именно для стимуляции работы желчного пузыря. То, что эти мероприятия печень никаким образом не затрагивают, это известно даже, я не знаю, студенту первого курса, имеющего самые поверхностные знания о медицине. То, что рассказывают, что это чистится печень, к сожалению, это полное заблуждение. То, что человеку становится легче после этого так называемой чистки, и в правом подреберье у него перестает болеть, так печень к этому отношения никакого не имеет. Это совершенно четко надо, собственно, понимать и представлять. Я уж молчу о том, что эти все чистки помогают регулировать обмен веществ, в том числе влияющих на онкологические заболевания. Это умозаключение, причем на грани просто наглого обмана, к сожалению, не укладывающиеся в медицинские, собственно, аспекты. Вторая любимая чистка, которая применяется, это чистка кишечника. Сюда приплетают огромное количество слабительных средств. Я уже молчу про мониторную очистку кишечника. Мониторная очистка кишечника, она нигде в медицинской среде как средство лечения не применяется. То, что этих контор по очисткам кишечника мониторных стало у нас очень много, это, к сожалению, большая беда. Причем юридически они имеют лицензию просто на немедицинскую деятельность как таковую, закрыть их невозможно, несовершенство законодательства. И вот этими вещами спекулируют, но тем более еще и любовь к шлакам огромная. У нас сейчас большинство санаториев, профилакториев имеют эту мониторную очистку кишечника, но надо же как-то людей развлекать, надо же как-то развлекать их, когда они приехали, чтобы доставить им определенный какой-то комфорт или медицинское удовольствие, но то, что в этом не содержится никакой основы, это точно. Даже когда у человека запор, у него никогда не происходит всасывание веществ, ненужных организму. Дело в том, что процесс выделения воды, жидкости и всасывания этих веществ в кишечнике, он очень настолько мощен и регламентирован, что не существует ни лекарств, ни систем, которые бы это делали. То, что мониторная очистка кишечника просто выводит банальный кал, это факт. То, что она во всем мире применяется только как экстренный метод подготовки для диагностической процедуры, это тоже факт. К сожалению, в нашей стране и в ряде соседних стран этот факт извратили и стали применять ее вот в угоду вот этой теории чистки организмов. Но нигде в мире это не используется. Совершенно четко понимая, что сколько воды в кишечник не заливай, сколько клизму не делай, никакие шлаки там не выйдут. И когда люди собирают в банке все, что там выходит, и потом придумывают, что там какие-то паразиты или еще чего-то, к сожалению, это просто отмытые разные непереваренные части пищи, ни к паразитам, ни к шлакам это никакого отношения абсолютно не имеет, это надо совершенно четко понимать. Не выдерживает критики и система очистки крови, то, что рассказывают, что надо выпить определенное количество там соков, еще чего-то там в разных составных частях в течение определенного времени. Но это человеку создает ощущение заботы о собственном здоровье, но ни один анализ крови никогда не показал и не покажет того, что вот до этих соков и после этих соков каким-то определенным образом изменилась система там с какой-то загрязненностью. Ну, за исключением ситуации, если человек на фоне этих соков еще правильно стал питаться, у него действительно может исправиться тот или иной элемент холестерина, но за счет того, что он стал меньше есть холестерина, за счет того, что он больше стал двигаться и заниматься гимнастикой, вот это действительно очень принципиально важно именно в рамках понимания, что если бы человек совсем не получал никакой положительной обратной реакции от системы чисток, конечно же, она бы не могла иметь право на существование. Но еще раз хочу повториться, только диета, только гимнастика, психологическое успокоение, такое паранормальное, оно лежат в основе положительной ответной реакции на вот эти системы приверженности чисткам. Но это, к сожалению, очень малое в отдаче собственному здоровью. К сожалению, это имеет только значение такое общеукрепляющее, как таковое, если правильно сказать, не вмешиваясь в структуру тех или иных состояний и заболеваний. И это есть очень плохо. Если подвести итог вкратце, конечно же, времени слишком мало для того, чтобы развернуться с критикой достойной всех этих систем. Дальше можно говорить и о порочности очистки лимфы, которая вообще не имеет права на существование, потому что лимфу очистить вообще никак невозможно. Систему очистки кожи и легких, то, собственно, следует добавить, что они настолько же ложны, как и все перечисленные системы очистки печени, кишечника, почек и других систем, потому как не основаны на медицинских данных и больше на спекуляциях людей. Но вкратце, подводя такой небольшой итог по критике системе чисток, хотел бы сказать следующее. Первое. К сожалению, она не базируется ни на каких научных, экспериментальных и медицинских данных. Это первое. Второе. Беда в ней в том, что не происходит диагностики организма с точки зрения эффективной классической медицины, когда четко говорят, что болит желудок, это боль связана с гастритом, гастрит связан с инфекцией, как пример. Нужно удалить инфекцию, и, соответственно, гастрит пройдет. Третье. Сама по себе система лечения, которая предлагается, она, к сожалению, спекулирует на известных давно медицине вещах. Питание, гимнастика и психологическое, собственно, равновесие. Но это слишком дорогая цена в системе чисток, чтобы полностью ей отдавать вот эти вещи. Все остальные моменты, на которые, казалось бы, эксклюзивно принадлежат системе очисток, это система печени, система очистка печени, очистка почек, крови, кишечника, она не оказывает никакого влияния на здоровье, поддерживая только лишь психологические вот эти ложные заблуждения и теории как таковые. И поэтому не происходит лечения. Нет диагностики, нет лечения, нет эффективного контроля за, собственно, состоянием человека. И это принципиальный момент. И четвертый момент. Конечно же, если бы, повторюсь, система чистки, система шлаков не давала бы человеку определенного психологического равновесия за счет упрощенного понимания здоровья, за счет упрощенного обещания того, что все будет хорошо в перспективе, вы, главное, этим занимаетесь, и не будет у вас никаких онкологических заболеваний, как говорится в этой системе. Это спекулирует на страхах человека, на его незнании, непонимании, что, опять же, оборачивается против человека, если он, собственно, становится приверженцем этой теории. Поэтому она с классической медицинской точки зрения, с философской, какой хотите, она, теория заблуждений, не содержит в себе основания рациональных элементов. В конце передачи, как всегда по традиции, мы отвечаем на ваши вопросы. Нам пришло 4 вопроса, спасибо вам за них. Вопросы посвящены предыдущей передаче и ряду других передач, связанных, собственно, вот с медицинскими аспектами, которые мы разбирали. Тамара Филипповна из города Екатеринбурга спрашивает. У меня есть заболевание, язва пищевода, эзофагит 4 степени, грыжа пищевода. Возможно ли соблюдать пост при таких заболеваниях? Тамара Филипповна, как врач, понятно, что с определенными нюансами, потому что не знаю до конца точности диагноза, могу сказать, что чаще всего нельзя соблюдать пост при таком заболевании. То есть язва пищевода, она требует все-таки такой рациональной пищи, в том числе и белковой. И поэтому здесь, конечно, необходимо согласование и благословение на послабление. Вячеслав Васильевич из города Серова спрашивает. У моей дочери дерматит, все тело покрыто язвами. У ее ребенка возраст 2 года, тоже такое же заболевание. Что делать с этим заболеванием, куда обратиться? Могу сказать, что у нас есть в городе центральный научно-исследовательский институт дерматологии. Он располагается на улице Щербакова. Поэтому, если у вас в городе дерматолог не может справиться с этим заболеванием, он должен написать направление, вам нужно подъехать и проконсультироваться. Ну, к сожалению, вы описали вот неспецифично это заболевание, даже не могу предположить, что это может быть, но то, что эта ситуация вот в Центральном исследовательском институте у нас в городе Екатеринбурге поправима, я достаточно оптимистично надеюсь. Елена Михайловна из города Нижнего Тагила спрашивает: у меня обнаружен повышенный холестерин, питаюсь правильно, все нормально, что кроме неправильного питания может быть причиной для повышенного холестерина? Как установили современные ученые, вообще холестерин, он экзогенный и эндогенный может быть, то есть который принимается извне с пищей, и вторая фракция — это так называемый холестерин, который синтезируется печенью. У ряда людей даже при соблюдении диеты в силу наследственных особенностей холестерин может синтезироваться в повышенном количестве. И тот, и другой могут способствовать развитию атеросклероза. Поэтому, если на фоне диеты нормальный холестерин не нормализуется, то врачи вторым темпом назначают гипохолестериновые препараты. Если у человека есть давление, заболевание сердца, их нужно принимать обязательно. Они очень серьезным образом помогают. Надежда Борисовна из города Екатеринбурга спрашивает: биорезонансная диагностика, что это такое, можно ли ей доверять? Доверять ей ни в коем случае нельзя. Это заблуждение, наверное, покруче шлаков. К сожалению, очень часто этой методикой пользуются люди, потому как очень легко прийти в офис на компьютер, тебе поставят 10 заболеваний, потом назначают 10 сеансов. С медицинской точки зрения это все полный абсурд и заблуждение. Не существует этой диагностики как таковой в реестре медицинском. Даже они имеют лицензию на немедицинскую деятельность. Если вы у них лицензию посмотрите и спросите, там не написано, что лицензия на медицинскую диагностику и лечение. Поэтому постарайтесь не попасться в эти заблуждения. На этом наша передача подошла к концу. Как всегда, желаю вам бодрости духа. Не болейте, помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.